Глава 67. Завидев главный лагерь таглиоссов, лучники остановились. «Теперь мы в безопасности», — сказал князю Костоправ. «Давай войдем, как нам подобает». Двое суток назад, в 40 милях к северу, их обнаружили всадники и с вчерашнего дня регулярно навещали. Лучники держали язык за зубами. В одном из разъездов был плетеный лебедь. Он не узнал ни князя, ни Костоправа. Костоправ убедил командира добыть лошадей, так как у лучников были только мулы, для перевозки крупной поклажи, которую на себе далеко не утащишь. Через час пригнали двух жеребцов под седлом. Прабриндра облачился в княжеский наряд, а Костоправ надел мундир командарма, сохранившийся с тех времен, когда он был героем Таглиоса. Эту, как он выражался, рабочую одежду он не взял с собой, отправляясь на юг в первый раз. Он извлек из склада и привязал к древку знамя отряда. «Я готов, а ты?»
«А я всегда готов».
Этот поход дался Прабриндре Дране легко, но он держался стойко, и воины это оценили. Оседлав лошадей, Костоправ и князь повели лучников к лагерю. Появились первые вороны. Завидев их, Костоправ рассмеялся.
«Вороний камень!» — так говорили жители Берила, где служил отряд. Я только не понимал, чем им не угодили птицы, но теперь мне это присловие кажется чертовски правильным.
Князь, хмыкнув, согласился, затем стал отвечать на приветствие воинов. В лагере появление гостей было воспринято как чудо. Костоправ заметил знакомые лица. «Нож, лебедь, мезер, черт, это не Мурген ли?» «Точно, Мурген!» Но того лица, которое он жадно высматривал, здесь нет. Мурген бросился к Костоправу. Тот слез с лошади и сказал: «Это я, правда я».
«Но я же видел, как ты погиб!»
«Ты видел, как в меня попала стрела. Но когда ты уезжал, я еще дышал».
«Вот оно что! Но на тебе живого места —
это долгая история. Вот сядем, и разговоров хватит на всю ночь. И напьемся в хлам, если, конечно, найдется выпивка».
Он посмотрел на лебедя, где лебедь, там и пиво.
«Держи, ты его оставил, отправляясь играть роль вдоводела». Костоправ протянул Мургену знамя.
Юноша взял его с такой осторожностью, словно опасался, что оно обернется змеей и цапнет. Но потом погладил его и сказал: «Это и вправду наше знамя. А я-то думал, оно потеряно навсегда. Значит, ты — это ты?»
«Живой и настроенный кое-кому хорошенько надрать задницу. Но сейчас у меня другая забота. Где госпожа?»
Нож, крайне сухим тоном, подчеркивая присутствие князя, ответил:
«Госпожа отправилась на север с Нараяном и Рамом 8-9 дней назад. Сказала, у нее там неотложные дела».
Костоправ выругался.
9 дней назад», — уточнил лебедь. «А что, это и впрямь Костоправ? Может, нас разыгрывают?»
Мезер подтвердил:
«Он. Прабриндра-Дра не дал бы себя обмануть».
«Вот же невезение! Ну что за судьба у меня? Стоит будущему так просветлеть, что хоть шоры надевай, как набегает туча».
Костоправ обратил внимание на широкого, плотно сбитого человека за спиной ножа. Человек незнакомый, но в нем чувствуется сила. Похоже, это кто-то важный. И не похоже, что он счастлив видеть освободителя живым. Надо его остерегаться.
«Мурген, хватит заниматься любовью со знаменем. Лучше введи меня в курс событий. Я ведь несколько недель был не при делах. Или месяцев, если считать все время его отсутствия. Может, кто-нибудь позаботится об этой кляче, и мы переберемся под крышу?»
В лагере царила такая суматоха, словно посреди него материализовался длиннотень. Возвращение человека с того света всегда усложняет жизнь его знакомым. Костоправ старался не выдать интереса к квадратному типу, который по-прежнему держался невдалеке, позади ножа, лебедя и мезера, и скромно помалкивал. Мурген рассказал, как сложилась его судьба после той ужасной битвы. Нож поведал свою историю. Лебедь отделался несколькими байками.
«Так это сам Тенекрут?» — спросил Костоправ.
А лебедь подтвердил: «Ага, его башка на колу красуется».
«Значит, сузился круг».
«А теперь рассказывай ты», — попросил Мурген. «Мы будем первыми слушателями».
«Уж не собираешься ли включить мой рассказ в аналы? Кстати, ты их ведешь?»
Смутившись, парень кивнул. «Правда, мне пришлось оставить их в городе».
«Понятно, просто не терпится прочесть книгу Мургена. Если она окажется интересной, можешь считать, что приобрел профессию на всю жизнь».
«Госпожа этим тоже занималась», — вставил лебедь и потупился под вопросительными взглядами. «То есть говорила, что хочет написать книгу, когда время будет. Вряд ли ей удалось хоть разок взяться за перо. Сказала, прежде надо навести порядок в голове. История обязывает», — так она выразилась.
«Дай-ка подумать», — сказал Костоправ.
Он поднял камень и швырнул его в ворону. Птица каркнула, отлетела на несколько футов и снова уселась. Не поняла намека. Это прислужница Душелов, значит, та на свободе, занялась любимым делом. Улизнула или заключила союз с теми, кто ее пленил. Через некоторое время Костоправ произнес. «У нас накопилось много проблем, в первую очередь нужно разобраться с Магабой. Сколько у него людей?»
1500, наверное», — прикинул Мурген.
«Одноглазый гоблин не ушли, когда он стал их врагом?»
«Эти способны о себе позаботиться», — сказал Мурген. «И к нам они перебираться не желают, думают, ничего хорошего их тут не ждет. Решили отсидеться, пока к госпоже не вернется ее сила».
«Сила? Она возвращается? Мне об этом никто не сказал». Хотя он давно догадывался. «Это правда», — подтвердил нож. «Способности восстанавливаются, но не так быстро, как ей бы хотелось».
«Все происходит медленнее, чем ей бы хотелось. Кого они боятся, Мурген?»
«Ученица меняющего облик. Помнишь ее? Она была там, когда мы покончили с ним и с грозотенью, а потом ушла. Говорят, она заключена в тело Фарвалаки, но ее разум остался прежним. И она полна решимости отомстить за наставника. Особенно жаждет добраться до Одноглазого. Он прикончил меняющего облик, который давным-давно убил Тамтама, брата Одноглазого».
«Вполне возможно, что она готова расправиться с каждым, кто так или иначе причастен к этой истории», — вздохнул Костоправ. «Колесо мести крутится.
Думаю, они это понимают».
«Эти шуты гороховые совершенно непредсказуемы». Костоправ откинулся назад и закрыл глаза. «Расскажи о Магабе поподробнее».
Мургену было, что поведать на этот счет. Выслушав, Костоправ сделал вывод. «Я всегда подозревал, что этот парень больше прячет, чем показывает. Но человеческие жертвоприношения — это уже слишком».
«Тех бедняк не просто в жертву принесли, их сожрали».
«Что?»
«Сердце, печень, кое у кого. В этом немногие участвовали, четверо или пятеро, кроме Магабы».
Костоправ взглянул на Квадратного. Тот был готов взорваться от негодования.
«Это объясняет, почему Гейксле такой мирный город. Если тамошняя стража поедает преступников и бунтовщиков», — Костоправ хохотнул и осекся. «Каннибализм — малозабавная штука».
«Извини, капитан, нас не представили друг другу. Похоже, у тебя сильные чувства к Магабе».
«Это Синтху», — пояснил Мурген. «Один из особых друзей госпожи».
«Да ну, что бы это значило?» «Они отдались во власть тени», — сказал Синтху. «Истинные душилы не любят крови. Они тарят золотую тропу, не искушая богиню утолить жажду. Можно проливать лишь кровь проклятых ею, и только их следует подвергать пыткам».
Костоправ огляделся. «Кто-нибудь понимает, о чем это он?»
«Твоя подружка икшается с весьма странными типами», — Лебедь произнес эти слова на северном диалекте. «Может, Кордис умеет объяснить? Он дольше всех пытался в это вникнуть».
Костоправ кивнул. «Полагаю, мы должны положить этому конец. Мурген, рискнешь вернуться? Доставить Магабе послание?»
«Не хочу показаться трусом, капитан, но добровольно я туда не поеду, только по приказу. Магаба хочет меня убить, и он достаточно безумен, чтобы проделать это у тебя на глазах».
«Тогда я пошлю другого».
«Я поеду», — вызвался Лебедь.
Мезер толкнул его. «Лебедь, разве тебе не наплевать?»
«Не наплевать, Корди, я должен разобраться в себе. В деле с Тенекрутом от меня не было проку, стоял как мешком шарахнутый. Я хочу знать, что со мной не так, и Магаба вполне подходит для проверки. Он почти такое же чудовище, как хозяева теней».
«Это глупо, Лебедь».
«А когда я был умным?» «Капитан, я готов».
Костоправ огляделся.
«В чем дело, нож? Может, есть причина не выяснять, что там происходит? Не приближаться к городу? Не посылать к Магабе Лебедя?»
«Нет».